Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, мы в эфире «Отличной семьи», и, как всегда, мы будем стараться делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Вот, извините за сегодняшний свет, я сегодня в таком полумраке, но самое главное, чтобы меня было слышно. Моего гостя видно прекрасно, я сейчас ее представлю, это психолог, приемный родитель Елена Мачинская. Елена, дорогая, здравствуй.
Добрый день, рада тебя снова видеть, быть в вашем.
Да. Слушай, самое главное, что тебя хорошо видно. Вот. Дорогие, у нас сегодня такой немного необычный эфир, если вы с нами, вы это видите. Мы так интересно здесь общаемся с другими ведущими из предыдущего эфирного часа, потому что сегодня идет пасхальный марафон пожертвований на Теос Медиа. Поэтому, если вы хотите поддержать сам проект в целом или нашу передачу «Отличная семья», то у вас есть такая возможность. Это сделать очень легко. Надо зайти на сайт нашего Теос Медиа, выбрать передачу «Отличная семья», и внизу вы увидите, каким образом можно нас поддержать. Если вы сделаете вот регулярное пожертвование, это будет прям вот самое то. И заранее всем спасибо, кто так или иначе нас поддерживает лайками, репостами, комментариями, своим присутствием. Так что, дорогие, надеюсь, что мы тоже здесь не зря выходим и вам помогаем. Сегодня наша тема – это что делать, если приемный ребенок хочет уйти из семьи? Вот какие причины могут его к этому сподвигнуть? Как на это реагировать? Вот об этом мы сегодня будем говорить с Еленой. И если вас эта тема так или иначе касается, возможно, вы прошли такую ситуацию, то есть у вас ребенок ушел из семьи, или вы сейчас в процессе, или вам кажется, что звучат определенные фразы, которые уже таким маячком сигнализируют, надо реагировать. Пишите нам, не стесняйтесь, потому что мы как раз для этого здесь и находимся в прямом эфире, чтобы обсуждать эту ситуацию, чтобы помогать вам. Хорошо? Подключайтесь. Ну, я вот уже говорила, что я в проекте уже около 10 лет, и очень много было разных вариантов. К сожалению, я вот с этим сценарием ухода из семьи сталкивалась больше, чем мне бы хотелось. Я говорю, иногда это было достаточно предсказуемо, иногда это было совершенно неожиданно, потому что казалось, ну, такие хорошие отношения, семья, ну, понятно, мы же внешне тоже только смотрим. Хотя, может, и внутренне там было достаточно все норм. И вдруг вот такой взрыв, ребенок заявляет, что я хочу уйти из семьи. Я понимаю, сценариев может быть много, и мы попробуем сегодня, может быть, прикоснуться к нескольким, разобраться. Также будем реагировать на ваши вопросы, вашу обратную связь. И начать я, наверное, хочу вот с классического такого. Знаешь, Лен, когда ребенок, ну, родители часто вот этим делились, ребенок приходит из детского дома, его забрали, вот этот конфетно-такой букетный период, тоже по-разному он у всех, там у кого одна неделя, у кого-то его вообще нету, вот, у кого-то он длится, может быть, месяц, прям как медовый. И потом начинается адаптация, достаточно такая вот жесть с обоих сторон, и вот здесь начинают звучать первые фразы ребенка: «А зачем вы меня взяли?», «А я хочу обратно в детский дом», «А вы мне не родители», «Я вас не люблю» и так далее. Вот это на эмоциях, не на эмоциях. К чему здесь прислушиваться? Скажи, пожалуйста.
Да, интересный вопрос, спасибо. Ну, на самом деле, давай разберем вот эти все вопросы, да, «Вы мне не родители». Но что он говорит, неправду? Правду, да, «Вы мне не родители», «Я вас не люблю», можно сказать, «Пока», да. Ну, пока не любишь, ну, как бы это придет со временем. То есть, ну, на самом деле ребенок в некотором смысле говорит правду, да, то есть наш вопрос в том, что насколько мы это близко и к сердцу воспринимаем, и насколько мы можем это где-то пропустить сквозь уши, может быть, немножко обратить в шутку и понять причины, да, почему, собственно, он это говорит. А причин может быть миллион. Ну, во-первых, он говорит правду, он пока нас не любит. Ну, здорово, что ребенок может говорить правду, да. Мы, наверное, тоже прям уж по-честному сказать, за месяц уж не полюбили его до такой степени, что прям готовы жизнь на него положить. Ну, так бывает, но крайне редко. Вот это вот такая прям взаимная такая, да, односторонняя, причем любовь, когда прям вот люблю, не могу с первого взгляда, все. Я за таких случаев, ну, не так много видела, особенно если мы говорим о взрослых детях. То есть если а сегодня мы говорим о взрослых детях, потому что, ну, грудничок вряд ли скажет, я пошел в детский дом, до свидания.
Ну да, это точно, да.
Да, то есть мы предполагаем, что мы сегодня говорим как минимум, ну, так, может быть, старших дошкольниках, школьниках, ну, старший возраст, да, какой-то. Вот, поэтому, безусловно, ну, ребенок говорит правду, он нас не любит, мы ему не родители, ему не очень здесь нравится, потому что здесь с него требуют, да, в детском доме с него ничего никто не требовал, играли, спали, кормили, а здесь надо за собой вещи убирать, за собой игрушки убирать, какие-то правила новые выполнять. Ну, ребенку, может, это действительно не нравится, это действительно тяжело, это действительно какие-то обязательства, которые на него накладывают, это действительно притирка с новыми членами семьи. Это все может быть ребенку тяжело, и говоря о том, что я там собираюсь уходить, в общем-то, ребенок говорит правду. Ну, не стоит на правду, во-первых, обижаться, да. Если говорит, что вы плохие, я вас ненавижу, вы там мне жизнь испортили, опять-таки, если это на периоде адаптации, он может чувствовать в эти моменты злость, бессилие от того, что он попал в какую-то ситуацию, которая ему не нравится. Не надо это воспринимать как личное оскорбление, да. Я понимаю, можно ну, подыграть немножко ребенку. Я понимаю твои чувства, ты действительно, тебе сложно привыкнуть к новой семье, мы действительно там живем по-другому, не так, как ты привык. Вот, но мы вместе, давай вместе постараемся найти какие-то точки соприкосновения, давай вместе постараемся поговорить, что тебе нравится, что тебе не нравится, договориться, найти какие-то точки соприкосновения. Ведь можно как? Можно, Тань, да, сказать, что ах, он меня оскорбил, он мне сказал, что я не мать, оскорбиться за и пустить слезу, да, сидеть плакать обиженным. Ну, это называется детская позиция. То есть мы всегда остаемся в позиции взрослого. Мы всегда понимаем, что ребенок может озвучивать эмоции, которые у него есть здесь и сейчас. Он через 5 минут подойдет, он успокоится, он подойдет и скажет: «Мам, я тебя люблю», да, начнет целовать. Вот, ну что ж, теперь каждый раз обижаться на то, что ребенка может эмоционально раскачивать. У него тяжелый период, у него адаптация, его будет эмоционально раскачивать, это нормально.
Да, Лена, здесь просто немножко вклинюсь. Вот, вспоминаю наш предыдущий эфир с Ланой Истоминой, она как раз по приемным подросткам специализируется. У нее большая семья, там 12 человек, и вот она как раз говорила, да, что вот такая прям любовь-любовь, о которой ты упоминала, тоже накрыла ее только один раз, а к остальным нужно было достаточно так, ну, не просто привыкать. Но смотри, вот, допустим, вот эти слова про то, что вы мне там не родители или я тебя ненавижу, через месяц, я думаю, что, ну, это спокойно понести можно родителям. А вот когда проходит какое-то время определенное, ты уже вырастаешь в ребенка, он в тебя, вы как бы часть семьи, и вдруг звучат эти слова. Ну, вот здесь, наверное, как-то тяжелее. Потому что, ну, мы же не можем быть все время в дзене, да, как танки такие спокойные, мы же живые люди, тяжело.
Ну, действительно, тяжелее, но профессиональный родитель, приемный родитель, это в первую очередь для меня всегда профессиональный родитель, который отучился, который, ну, не просто там мама, да, которая обижается, ничего не имею против просто мамы, я и сама и просто мама, и приемная мама. Вот. Но в первую очередь я бы порекомендовала сохранять профессиональную позицию, да, на секундочку вспомнить, что ты не только мама, но и профессионал, и понять, что ребенок может испытывать любые чувства и не уметь их выражать тем языком, который бы вас не ранил. Ну, даже взрослые-то, в общем-то, не все умеют. И даже мы, родители, иногда ругаясь, да, допускаем какие-то очень обидные слова, многие родители. Например, «Зачем я тебя только взяла?» Ну, чем мне зеркальная ситуация, да? Ну, и сидел бы в своем детском доме. Ну, то есть я говорю ребенку, что ты мне не нужен, ты мне никто, ты в детском доме был бы и сидел бы там, и вообще зачем я это сделала? Вот, на самом деле ничем не лучше такие фразы. Вот, но просто в себе-то мы их почему-то прощаем, а от ребенка слышать что-то подобное очень больно. Вот, поэтому всегда возвращаемся в профессиональную позицию. Я профессиональный родитель, у меня есть даже диплом о прохождении ШПР, поэтому я буду работать как профессионал. Да? Профессионалы не ранят какие-то высказывания, профессионал это отрабатывает и идет дальше. Ну, то есть прорабатывает конкретную ситуацию и идет дальше.
Слушай, ну вот как поговорить с ребенком в этот момент? Вот, допустим, прозвучала эта фраза, и что, как родитель должен на это реагировать? Просто проигнорировать, через какое-то время там сесть в уголок, как-то постараться понять, что же случилось, вот почему же вот эта фраза выстрелила вот из засады, из ружьишка? То есть как себя вести?
Ну, игнорировать, конечно, не надо ни в коем случае. Конечно, ну, надо как-то об этом поговорить. Другое дело, здесь очень-очень сильно зависит от контекста, в какой момент это было сказано. Здесь я могу просто десятки сценариев придумать, и каждый будет, так сказать, годным, да, для какой-то ситуации. То есть в такой ситуации, наверное, лучше вот так, в другой ситуации лучше вот так. Зависит от темперамента родителей, от ситуации, которая потянула это, да, что произошло, почему произошло. То есть здесь, наверное, прям универсального совета нет, но, безусловно, надо обсудить, безусловно, неплохо выяснить, какие конкретно чувства стоят за, так сказать, за этой фразой, да, а что случилось, а что ты сейчас чувствуешь, а давай об этом поговорим, а какие причины стоят за твоим, уже, да, не за тем, что ты меня ненавидишь, а за твоими там негативными чувствами можно уже переиначить, уже, да, помочь ребенку озвучить свои чувства. Часто дети не умеют озвучивать свои чувства, просто пытаются найти какие-то фразы, которые сделают родителям условно побольнее, да, то есть, ах, вот ты мне сделал плохо, я тебе сделаю плохо. Ну, то есть ему сейчас обидно, да, вы ему там, я не знаю, не купили там жвачку, которую он мечтал, да, он, его сердце разбито в данный момент, ну, как вам отомстить? Ну, а я тебя ненавижу. Ну, ребенок знает, что вы его как бы, что вам эта фраза будет болезненной. Поэтому, конечно, он найдет, как вас, так сказать, уязвить, ущипнуть и подколоть. И, в общем-то, это свойственно не только приемным детям, но и домашние часто этим пользуются, да, я уйду к другой маме, там, а ты плохой, а я плохая, может быть, все вы помните, был такой очень-очень ролик вирусный прям буквально, когда девочка уезжала от папы в Африку, да, я, говорит, в Африку поеду прям.
Ага.
Его очень помню. Много постили, да. А где Африка, не знаю, ну, поеду. Ну, это домашний ребенок, которого никто не обижает, никто там никак, ниоткуда бы не брал. Вот, поэтому, ну, надо просто понимать, что это свойственно любому ребенку абсолютно, да, найти какую-нибудь болезненную точку и в какой-то момент обиды просто по ней так поковырять ее, да. Вот, просто у кого-то это может быть чуть больше развито, у кого-то чуть меньше. Травмированные дети, ну, наверное, чуть больше, да, они все эмоциональнее воспринимают, для них, у них очень болезненный внутренний мир, куда, прикасаясь, можно вызвать бурю эмоций, которые выльются на вас в обратную сторону. Мы остаемся профессионалами, вспоминаем, что мы проходили в ШПР. Если не очень помним, что проходили в ШПР, записываемся еще раз в ШПР или в группу сопровождения для приемных родителей. Говорим, что вот мы как-то не справляемся с ситуацией, нам кажется, что нам не хватает какого-то опыта, знаний. И психологи, приемные родители с удовольствием поделятся, как они вели себя вот конкретно в этой ситуации. А такие ситуации возникают в каждой приемной семье, я вас уверяю, это не какой-то уникальный случай. Вот. Другое дело то, что некоторые, повторяюсь уже, да, некоторые приемные родители встают в позицию ребенка, обижаются и говорят, ну иди отсюда, вообще-то нам никто, да, и пошел вон. Ну так бывает, ну, вот, к сожалению. Вот, и сами еще там, да, соберут сумку и отведут куда надо.
Да, ну вот я только хотела сказать, да, что помогут собрать узелок, котомочку и отправить пришельца, ну, да, назад.
А можно к этому спокойно отнестись. Mm-hmm. Некоторые, вот, например, у меня дочка тоже часто уходила, Нюра, которая тоже как что не по ней, я ухожу, все, ухожу. И, ну, кстати, убегала даже несколько раз из дома. Вот. Я сперва тоже прям как-то мне так обидно было, думаю, столько в нее вкладываю. Ну, поначалу я еще на заре приемного родительства была. Потом я научилась это с юмором. Говорю, Нюра, она одевается, все, я ухожу из дома. И я одеваюсь, а ты куда? Я говорю, с тобой куда, я тоже хочу погулять. А я с тебя не беру. Я говорю, ну ты же мой ребенок, я ж не могу тебя отпустить. Говорю, ну я буду идти за 20 метров от тебя, говорю, и петь песенки тебе, чтобы тебе не скучно было уходить из дома. Ну и вот так вот в шутку, пока она не рассмеется, пока не захохочет, пока, ну уже все, я уже чувствую, уже делает вид, что злится. Вот она делает вид, что злится, но уже...
Ну отпустила это, уже, отпустила. Уже, да.
Я говорю, ну а что, ну погуляем, говорю, давай. Ну, я говорю, не против. Я уйду от тебя совсем. Я лучше буду на сраный... Ой, простите.
Да-да-да.
Ну, такое да. слово. Вот, я ага. просто цитата, да. Я буду на помойке жить, чем жить с тобой. Я говорю, слушай, Нюр, ну да давай, возьми хоть хлебушка. Говорю, тебе... хлебушка положить, говорю там. Говорю, слушай, а на чем ты спать будешь? У меня матрасик есть. И вроде в шутку, не то, что я ее там подкалываю, да, она понимает, что я шучу, я все это говорю таким тоном, как, ну, это, говорю, слушай, ну, я не знаю, я на помойке-то жить не хочу, холодно. Давай, может, хотя бы ночевать будем домой ходить там. Ну, и как-то вот так в шутку, все, она уже никуда не идет, уже пошла своими делами заниматься.
Слушай, а исходя даже из твоей вот практики, вот твоего ребенка, от чего вот так выносила? То есть вот почему она вот могла, вот я вот лучше там на помойке, чем с тобой, с вами?
Ну, сложный вопрос. Ее выносило ото всего. На самом деле у нее очень болезненная была привязанность к родной семье, к маме. И она прожила 2 года в другой приемной семье. Там не смогли, ну, не выдержали. Ее вернули в детский дом. Вот, потом она попала ко мне. Со мной 6,5 лет прожила. Но все 6,5 лет она бредила по кровной семье. Для нее это было действительно очень важно, несмотря на то, что она начала меня звать мамой, в любой стрессовой ситуации у нее всплывали те вот привычные модели поведения, которые вот она, так сказать, для нее были важны. И она каждый раз говорила, что я уйду. Ну, конечно, ей хотелось уйти к маме, но поскольку она не знала, где живет мама, где живут ее родственники, она просто говорила, уйду. Потом мы разыскали все-таки родственников, мы ездили в Ростовскую область, у нас не было ни адресов, ни фамилий. Ну вот через опеку нашли, стали к ним ездить, навещать. Вот, и все это было настолько для нее важно. Вот, кстати, как только мы нашли родственников, ее прям отпустило сильно, потому что до этого скандалы были каждый день. Вот, еще 3 года мы ездили к родственникам, навещали. Там у нее была тетя, когда, простите, когда Нюра попала в детский дом, тете было 17 лет, то есть она не могла ее взять. Вот, но уже спустя 10 лет, то есть 2 года она там была в детском доме, 2 года она была в той приемной семье, 6 лет уже со мной она была. Спустя 10 лет тете исполнилось, соответственно, уже 27, и тетя сказала, что, ну, раз такое дело, раз вот никак Нюра как бы... все время тянет ее на родину, говорит, ну, давай я заберу ее, оформлю опеку. Тетя очень хорошая, молодец, работает, дом у нее, замуж вышла, 2 детей. Вот, и Нюра согласилась, уехала, мне звонит сейчас каждый день, вот в августе она уехала, звонит каждый день, мамочка, люблю тебя, вот. Но, тем не менее, говорит, мне здесь так хорошо, я тебе не могу объяснить, я здесь на родине, здесь для меня все свое, здесь у меня, ну, там, маленькое-маленькое село, и, говорит, здесь у меня все родственники, кто-то дядя, кто-то тетя, кто-то сестра, mm-hmm. кто-то брат, вот. Ну, такие деревенские люди, маленькое село, очень далеко в Ростовской области, на окраине, там, в такой глуши практически. Но ей хорошо там. То есть у нас не было как таковой никакой ссоры, да, не она ушла, ну вот просто в 6,5 лет она очень-очень ее тянула всегда на родину. И мне кажется, вот эта вот неудовлетворенность тем, что она никак не могла привыкнуть к Москве, у нее внутренний конфликт рождала. Поэтому, конечно, в моменты стресса, в моменты какой-то обиды она озвучивала свое желание куда-то уйти, да, вот, ну, потому что вот ее все время тянуло на родину. Поэтому, ну, ребенка тоже может тянуть куда-то в привычное место в момент стресса, в детский дом, например. Да, но он там привык, ему там было хорошо, у него там были любимые нянечки, любимые игрушки, любимые друзья, тут его выдернули в приемную семью, тут, блин, посуду мыть заставляют вместо того, чтобы сидеть там, играть. Ну, да. Вообще да. Возмутительное какое-то поведение этих приемных родителей, может, действительно стоит уйти. Ну, так вот, встаньте на место ребенка, да, он не понимает, что ему уроки надо делать для его будущего. У детей вообще нет будущего, у них здесь есть и сейчас. Вот здесь и сейчас я хочу поиграть.
Смотри, хотела спросить, вот я же знаю, что тебе тяжело очень было вот отпустить Нюру, это, ну, правда, тяжело. Вот ты чем все-таки себе помогла? Или время просто нужно на то, чтобы это принять, потому что головой же все понимаешь, а у чувств свой отдельный сценарий?
Ну, действительно тяжело было, я ее очень люблю и любила, и... Я все время думала, да, что же во мне рождает такой сильный отклик, потому что, ну, я всех детей люблю своих, но почему-то Нюру прям у меня, вот я ее вижу, у меня прям аж сердце начинает биться усиленно, вот мне с ней хорошо. И я поняла, что у нее было очень редкое вообще для детей, для приемных, в частности, детей, очень редкое качество, которого нет у других детей. У нее был... Она имела, сейчас попытаюсь выразиться, может, туманно, у нее был эстетический отклик. То есть ее не только интересовали там какие-то игры, мальчики и погулять, а ее интересовали картины, ее интересовали книги, ее интересовал театр. Она понимала происходящее не буквально в театре, да, что этот пошел туда, а это сделала то. Она уже с 9 лет понимала мораль, да, что вкладывал автор. Она могла об этом рассуждать, да, какие чувства это вызывает. И это, конечно, потрясающе, ну, потому что у многих детей этого отсутствует, у многих взрослых это отсутствует, этот уровень. Ну, то есть вот живут взрослые на уровне каких-то потребностей, там, заработать денег, купить машину, там, ну, не знаю, сходить в театр, ну, так просто там показаться, да, посмотреть, как какое-то кино, шоу, да, какое-то. Вот. А у Нюры, не знаю, откуда у нее это, выросшей в глухой деревне, в сложной социальной среде, она настолько тонко чувствовала балет, оперу, понимаете, в 9 лет. Ну, где вы видели ребенка, который будет в это вникать вообще, кто это будет слушать? Взрослый это не сильно. Вот. И, конечно, меня это все очень в ней очень поражало, и было очень близко, было интересно с ней. Было, несмотря на все ее сложное поведение, на весь ее протестное вот это поведение, на все ее скандалы и истерики, ну вот не смогла она адаптироваться в Москве, тянула ее на родину, тянула ее в родную среду, в родную деревню, к бабушкам, к дедушкам, к тетям, к дядям, к братьям, к сестрам. Нам реально действительно очень много родственников у нее. Вот, поэтому я думаю, что это не исключение, просто не у всех приемных детей есть возможность вернуться, да, и есть куда вернуться. Вот, но тем не менее очень многие приемные дети помнят своих родственников, помнят свою семью, сравнивают, и к несчастью или к счастью, я уж не знаю, не всегда в пользу приемных родителей, какие бы мы социально успешными не были, какие бы у нас квартиры, машины, уважаемые профессии и наивысшее образование бы мы не имели, да, родная мама все равно роднее, ребенок может не помнить, как она пила, но помнить, как она гуляла с ребенком, как она купила какую-нибудь там мороженку, как она там обнимала ребенку, как она там смеялась с ребенком. Вот, поэтому, ну, стоит ко всему этому относиться с пониманием. Мы действительно приемные родители, мы не кровные родители. У ребенка есть свое прошлое. Ну, как, какое ни было, но надо относиться к нему с уважением.
Да. Лен, а как вот выйти на такой здоровый баланс? То есть, с одной стороны, ну, когда ты в свой адрес получаешь какие-то обвинения, или вот ребенок говорит, я хочу уйти от вас, не хочу с вами жить. Вот как быть в балансе? То есть, с одной стороны, конечно, ну, прорефлексировать, посмотреть, может быть, действительно ты что-то делаешь такое, что подбрасывает дрова в огонь, и ребенка, ну, вот так вот штормит. А с другой стороны, вот, ну, не закопаться полностью в чувстве вины, потому что родители же очень к этому склонны. И это тяжело. Может быть, отчасти и поэтому трудно принять позицию ребенка, потому что сразу выскакивает тогда «я плохой», значит, я с чем-то не справился. Вот как здесь найти баланс? Возможно самостоятельно это сделать?
Ну, не совсем так, приняв позицию ребенка, ты автоматом плохой. Мы принимаем позицию ребенка только не что я плохой, да, ты плохой, да, я плохой. Мы принимаем позицию ребенка с той точки зрения, что ты плохой, да, я понимаю, что тебе сейчас трудно. Вот. Ну, чувствуете, да, разницу? То есть я понимаю, что ты сейчас злишься, я понимаю, что тебе сейчас трудно, я понимаю, что тебе сейчас больно, я понимаю, что ты сейчас обижен. Давай поговорим об этом, что произошло, да? Вот, поэтому совсем не обязательно всю вину перекладывать на себя. Это действительно вторая крайность. Я психолог, ко мне очень часто обращаются приемные родители. Я консультирую приемных родителей, действительно, есть две крайности. Либо этот человек, этот ребенок, да, этот пришел, чтобы испортить мне жизнь, он все делает мне назло, либо наоборот, что почему я такая плохая мать, я не могу его полюбить, я там не могу там с ним найти точки соприкосновения, я думала, что я хорошая мать, а я плохая мать. Кстати, интересный вопрос сегодня буквально всплыл в нашем профессиональном сообществе, обсуждали по поводу того, что очень часто в приемные родители идут те люди, которые сами в жизни, в детском возрасте часто от чего-то очень сильно пострадали. Ну, не всегда так, но часто. Очень много среди приемных родителей тех людей, которые сами в детстве имели какие-то трудности, так скажем. Вот, и тем самым они идут для того, чтобы помочь другим. Мне не помогли, я хочу помочь другому ребенку. Или наоборот, мне помогли, и я хочу помочь. Вот, я понимаю, как ребенку тяжело, я понимаю, как ребенку плохо. С одной стороны, это большой плюс, потому что такой приемный родитель никогда не встанет в позицию ребенка и не скажет, что «ох, он специально хочет меня обидеть, он специально делает против меня». Нет, я понимаю, почему ты так себя чувствуешь, я сам был в такой ситуации, да? Я сам прошел через это, я понимаю, как тебе больно. С другой стороны, это минус в каком смысле? В том, что часто родители идут непроработанные с точки зрения психотерапии. У них есть какие-то очень болезненные болевые точки, которые они закопали, о которых они стараются не думать, но было и было. Я не хочу об этом вспоминать, я не люблю об этом вспоминать, часто говорят такие родители. Ну, у меня тоже было сложное детство, но я не хочу об этом, ну, я ж не вырос там таким, да? Вот. И что получается? Что ребенок своим поведением, своими словами очень часто выкапывает, да, вот так это скажем.
Вскрывает.
Вот то, что было похоронено, да, вот ту капсулу, которую родитель закопал и говорил, что я не буду о ней думать, я не буду вспоминать. И тут вот эта собственная непроработанная, тяжелая часто травма, она всплывает, и вот тогда получается такой взрыв, что у родителя у самого болеть начинает, тут еще ребенок начинает, да, что-то там, свою боль, и два вот человека, которые в состоянии, ну, не знаю, там, комы или, наоборот, там, какого-то там...
Гроги уже просто, да.
Да, в каком-то состоянии. Они вряд ли могут хорошо друг другу помочь, когда, ну, не знаю, там, у обоих оторвало руку, да, и как-то оказать посильную поддержку друг другу, ну, очень тяжело в этот момент, потому что тебе самому больно. Вот, поэтому я очень рекомендую тем слушателям, которые нас сегодня слушают, если вы задумываетесь о приемном родительстве, но если у вас у самих было сложное детство, найдите психотерапевта, очень рекомендую когнитивно-поведенческую психотерапию, как научно доказанную, действительно работающую, вот, и пройдите курс психотерапии, проработайте свои травмы, для того, чтобы потом это действительно, ну, не вылилось в какое-нибудь психическое расстройство, к сожалению, среди приемных родителей очень большой процент неврастении, очень большой процент выгорания, да, нервного, очень большой процент других заболеваний, посттравматических стрессовых расстройств, вторичных посттравматических расстройств. Это вот как раз то, о чем я говорила, когда об ребенка ранится заново. Депрессии, ну и не буду перечислять весь список диагнозов, которые могут возникнуть, но он действительно большой, потому что приемное родительство – это не поле для подвига. Это ежедневная, кропотливая, тяжелая работа, день за днем, без праздников, без выходных, без возможности взять отпуск, уволиться, там, я не знаю, написать заявление об уходе, в декрет, вот, взять больничный. Поэтому действительно это сложная работа, связанная с высокой степенью риском выгорания, а выгорание уже ведет чаще всего к возврату. Вот чтобы это предотвратить, лучше подготовиться заранее на берегу и проработать все болезненные места, там, где тонко, там и рвется. Да? Вот проработать все эти места и подготовиться, взять не проблема ребенка. Взять ребенка не проблема. Проблема в том, чтобы потом не пожалеть о своем решении.
Вот здесь прям ты, знаешь, предвосхитила, уже ответила в каком-то смысле на вопрос, пишет Жан, какие рекомендации может дать Елена семьям, которые собираются принять в семью ребенка. Ну вот ты уже дала рекомендацию, да, если были какие-то проблемы, и вы знаете травматику вашу, и старайтесь, пожалуйста, это проработать, чтобы потом вас же это просто не накрыло. И ребенка, и не развалило семью и отношения. Давай.
Действительно, готовиться лучше на берегу. Очень правильный вопрос. Очень мало кто об этом задумывается, как подготовиться. У некоторых вот загорелась идея, надо прям быстро взять. Да? Мы справимся, мы хорошие родители, у нас высшее образование, у нас все нормально. Вот. Ну, во-первых, надо обязательно, чтобы было готово к этому оба супруга, потому что часто бывает так, что женщина хочет, мужчина нет, она его уговорила, поднадавила, где-то шантажировала, да, он говорит, ладно, бери, но проблемы будут твои. В итоге берут ребенка, ребенок сложный поведенчески оказывается, там 99% сложных поведенческих детей, потому что они травматики, и какое-то время у них будет болеть, да. А мужчина говорит, слушай, ну я тебе говорил, вот сама и живи с этим. И уходят из семьи. Да, женщина остается без мужа, без поддержки, если есть еще кровные дети, там, и еще хуже. Вот, в итоге кто виноват? Остается крайним приемный ребенок, ну, ребенка либо возвращают в детский дом, либо там всю жизнь, в общем, как бы ему это припоминают. Поэтому, чтобы такого сценария не случилось, очень прям настойчиво рекомендую все-таки обращать внимание на чувства вашего партнера, своего партнера, безусловно, вот, и понимать, что это ребенок, это не игрушка и не собачка, которую потом можно там отдать. Собачку, в общем, нельзя отдать, да, я как-то так сказала, собачки тоже привязываются.
Но... Собачки, да, ни в коем случае нельзя с собачкой.
Поэтому... Не какая-то игрушка, там, не поддержанная машина, которую можно потом перепродать куда-то дальше в следующие руки. Поэтому к этому надо относиться ответственно. Если есть возможность поднакопить денег, очень многие говорят, я буду работать и возьму приемного ребенка, но работу не брошу. Вот по моей практике процентов 90, если не 100 родителей вынуждены бросить будут работу в первый год жизни с приемным ребенком, вне зависимости от возраста ребенка, потому что вылезут какие-то проблемы с ребенком, надо будет в больницу, надо будет к логопеду, надо будет к дефектологу, или ребенок окажется поведенчески сложный, что будет бояться оставаться один, или будет оставаться один, но в этот момент будет пытаться, там, я не знаю, поджечь квартиру, там, или, я не знаю, или не заводить няню с такой степени, что ни одна няня не выдержит. Вот по моей практике мало кому удавалось совмещать ребенка и приемную семью. Поэтому поднакопить денег, чтобы у вас был ресурс, чтобы был резерв на то, чтобы в первый год в случае потери работы, в случае решения взять отпуск, была финансовая подушка. Потому что тоже очень многих деморализует, да.
Да, хорошо, возвращаюсь все-таки в нашу тему, а то у нас время бежит. Значит, пройдем сейчас по комментариям. Пишут: дети не только из приемных семей уходят, увы, так что актуально для всех. Да, это правда. Новая семья – это стресс для ребенка. Значит, усыновили младенца, все было хорошо, ушла в 14 лет из дома, пишет Ирина. Вот это, кстати, другой сценарий тоже, который хотелось бы прокомментировать, потому что мы уже сказали, что одно дело, когда ребенок через месяц во время адаптации там что-то кричит и собирает котомку, другое дело, когда через какое-то время, когда уже есть привязанность, во всяком случае у родителя она есть, у ребенка под вопросом, ее может не возникнуть, а у родителя она возникнет, и это тоже непростая ситуация. Вот. Ну вот, например, пишет Ирина, к сожалению, без подробностей, вот усыновили младенца, а в 14 лет она ушла из дома. То есть почему ушла, какие были причины, да, Ирин, вы не пишете, но они, наверное, все-таки должны были быть. Сейчас я посмотрю, может быть, внизу тоже есть какие-то комментарии по поводу этого, но пока не вижу. И я знаю, вот буквально даже недавно несколько ситуаций вот слышала, да, произошло, когда ребенок практически, ну, чуть ли не до совершеннолетия вот был в семье или до совершеннолетия, а потом вышел из семьи и порывает все отношения. И разные причины. Вот, то есть со стороны ребенка это одна история, со стороны родителей другая. Но вот, например, когда звучит, что в семье было какое-то насилие, там, например, были какие-то оскорбления в адрес ребенка, было рукоприкладство. Вот, скажем, если это действительно было, что делать ребенку, родителю для того, чтобы простить и как-то отпустить друг друга по-человечески?
Ну, интересный вопрос. Рукоприкладство с чьей стороны, не очень поняла, было ребенок родителей бил или родители ребенка?
Ну, если, например, родитель позволял себе что-то.
Приемный,
да.
Ну, конечно, так сказать, у нас бить детей законом запрещено, и это ненормальная ситуация вообще бить детей, хоть приемных, хоть неприемных. Вот, я понимаю, что бывает иногда в какой-то, да, ситуации, когда там какой-то нервный срыв, там шлепнули, там, я не знаю, дали пощечину или шлепнули по попе, да, в момент, так сказать, накала страстей, и потом пожалели об этом. А, ну, такое бывает, конечно, я не могу сказать, что это хорошо, но такое бывает, и, ну, по крайней мере, ребенок понимает, за что. А другое дело, когда речь идет о каких-то регулярных наказаниях, типа «провинился, иди разбираться, не буду, снимай штаны». Да? И третья ситуация – это когда речь идет просто об избиениях, то есть, не знаю, провинился, не провинился, на тебе в глаз. Да? Ну, такое тоже бывает в семьях, особенно там социальных каких-то. Да? «Хочу – бью, хочу – не бью, мой ребенок, хочу – убью». Вот, поэтому здесь, конечно, очень разные ситуации, все из них ненормальные, все из них, да, и первое в том числе, надо разбираться, что привело к такому нервному срыву, и можно было ли это предотвратить, скорее всего, ответ «да», можно было, вот, ну, по крайней мере, проработать после. Поэтому в случае второго и третьего это вообще речь о том, чтобы подать в органы заявку, да, УВД и, я не знаю, прокуратуру, для того, чтобы срочно этого приемного родителя не то что там прощались по-красивому, а просто спасли ребенка, забрали от избиений. Вот, поэтому здесь очень такая у тебя очень гипотетическая ситуация, очень общая, не очень понятная, да, когда, кто и за что. Такая очень, очень, очень тонкая грань между тем,
просто, кто... Да, просто с одной стороны... позиция в отношении рукоприкладства, она понятна, официальная, и, конечно, все ее озвучивают. С другой стороны, в семьях происходит разное, мы тоже это знаем, никакая семья не идеальная, но все равно вот встает вопрос, то есть ты допускаешь это в своей семье? Если ты допускаешь, насколько ты понимаешь, что это неприемлемо, пытаешь что-то с этим делать, или ты спускаешь это на тяжелую ситуацию, на тяжелых детей и еще что-то.
Для вот, меня здесь маркер, да, то, что ребенок-то может быть тяжелый какой угодно, но почему тяжелый ты? Ты-то почему дерешься? Ты-то почему руки распускаешь? Ну, то есть, что с ребенком, понятно, да, вот он там, ну, не знаю, нездоров, у него стрессовое расстройство, у него там реактивное расстройство привязанности, у него, ну, что угодно, да, ну, там, я не знаю, какие-то поведенческое расстройство какое-то. А ты, с тобой-то что? Ты-то нормальный человек, ты-то приемный родитель, у тебя даже справка от психиатра есть, да? Почему ты вдруг распускаешь руки? Да? И тут вот очень важна позиция родителя. Один родитель скажет, да, со мной что-то не то. И быстро-быстро бежит к психологу и говорит, помогите, я вот не справился с этой ситуацией, мне очень плохо, мне очень стыдно, помогите мне разрулить, найти какой-то приемлемый способ в подобной ситуации, если она вдруг повторится, да, я не хочу превращаться в чудовище, в тем, которым я оказался в том моменте. Я не хочу больше это, повторять это поведение, мне плохо было в том моменте, да, мне стыдно. Вот, а другая ситуация, когда родители говорят, ну а что, он сам, ну а что я мог сделать правильно, и в следующий раз так же дам, да, то есть, ну вот здесь уже вопрос встает о вообще адекватности родителя. О
том... Да, Лен, ну может быть еще третий сценарий, когда родитель тоже что-то и читает, и учится, и все, но тем не менее что-то допускает, допустим, в отношении с ребенком, там какие-то регулярные там рукоприкладства или обзывания, ну, оправдывает это тем, что семья большая, дети все сложные. Вот. У меня, конечно, я не хочу абсолютно никого не судить и рядить, но у меня вопрос, зачем тогда все-таки брали, если не справляетесь, потому что это же получается, что мы не справляемся с ситуацией, если у нас там регулярно уже какие-то битие или оскорбления или еще что-то. Вот здесь встает вопрос, а вот если бы мы его не взяли, он бы сидел в детском доме, было бы ему лучше, хуже, понимаешь, и столько вариаций здесь, и приемное родительство на это реагирует тоже очень неоднозначно. Вот. И, но мне кажется, что все-таки, если, допустим, опять же, такая ситуация есть в семье, то, наверное, не стоит удивляться, почему ребенок из этой семьи хочет уйти, даже если приложены какие-то невероятные там титанические усилия со стороны родителей, чтобы сделать что-то хорошее для ребенка. Ну, ладно, мы можем.
Извините. Да, ага. Да. Ну, я прям маленькую ремарку. Да. Там, где те семьи, в которых избиение, битье, даже там в наказании якобы за что-то становится нормой, что он сам виноват, он заслужил, меня били, и я буду бить, и это нормально, вот в тех семьях, когда ребенок уходит, ну, ребенок чувствует обиду. То есть меня били, потому что бить маленьких можно, да, как бы родитель говорит, ну, бить маленьких можно, вот меня били, а я тебя буду бить. А в тех семьях, в которых это случилось разово, там, да, в момент нервного срыва, и родитель чувствует вину и говорит об этом с ребенком, что да, я виноват, прости меня, да, вот я сорвался, это ненормально бить детей, то обычно дети таких чаще всего вот такого даже не запоминают. То есть во многих семьях это случается, это плохо, но это иногда случается с родителем. Все мы не железные, все мы не идеальные. И сорваться в какой-то стрессовый момент, там ребенок там чуть не попал под машину, да, побежал там хулиганить, да, не послушался. В какой-то момент, ну, просто в состоянии испуга, шока, аффекта, да, родитель может там, ну, вот что-то сделать, что сделает больно ребенку. Но обычно ребенок это понимает, да, ребенок это осознает и понимает, что он был неправ, что родитель сорвался и прощает родителя. И, ну, обычно тогда ребенок чаще всего из этой семьи, ну, не будет уходить, они вместе поплачут, вместе там оплачут это горе и вместе простят друг друга.
Хорошо, у нас здесь идут разные сообщения. Дорогие, я все читаю, спасибо большое. Просто не все могу зачитать в эфире, потому что время. И здесь есть некоторые вопросы, которые мы откомментируем после эфира. Хорошо, мы вам ответим. Здесь вот Ирина как раз пишет, на насилие это табу, и все должны, наконец, понять, семья большая выглядит как оправдалово. Ну, вот я тоже стою на такой же позиции, что у каждого свой ресурс, и если действительно тяжело, и ты понимаешь, что тебя выносит, и ты не справляешься, ну, значит, наверное, нужно с этим что-то делать, серьезно делать. Хорошо, немного у нас времени еще осталось. Лен, допустим, когда ребенок говорит, что хочет уйти, и ты понимаешь, что каких-то оскорблений там в адрес него там от тебя не поступало, рукоприкладства нет, то есть никакого прям вроде бы видимого вот трэша нету, и отношения более-менее нормальные, но тем не менее ребенок хочет уйти. Вот стоит уговаривать остаться или вот отпустить?
Уговаривать не стоит, стоит разобраться, да, что происходит и почему так происходит. Ну, просто так вот, я хочу уйти, а почему, не знаю, так не бывает. У меня была одна интересная ситуация, которую я сопровождала. Была девочка 14 лет, которая жила в приемной семье 3 года. Все ее устраивало, отношения хорошие, семья справлялась, никакой там ни побоев, ничего такого не было. И тут вдруг она заявляет, я хочу уйти в детский дом. Все, мне здесь ничего не нравится, и ее и так, и психолог, и все ее спрашивают, что случилось, как, почему. Ну вот мне не нравится, все, я лучше буду жить в детском доме, я решила, молчит. Вот. А потом все-таки она, ну, там было хитросплетение, она дружила с другой девочкой, которая знала меня, и она той девочке рассказала, что она влюбилась в мальчика, вернее, она его знала раньше, но тут они списались, который в детском доме живет. И вот они разработали план, что она уйдет из семьи, и ее отвезут в тот детский дом, где этот мальчик, и они там, значит, будут строить счастливую семью.
Слушай, просто Ромео и Джульетта вот такого современного разлива. Вот. Да, слушай, интересный сценарий, правда.
Да, и папа оказался очень мудрым человеком, сказал, что, ну, как бы не готов ее отпускать, но если уж она очень хочет видеть, то он будет ее, конечно, возить, встречаться с этим мальчиком в его присутствии там где-то на территории детского дома. Вот. Но он у меня любит, ну, что он ее любит. Она сказала, что нет, идем в опеку. Они пришли в опеку, и в опеке, значит, спрашивают, почему вы хотите отказаться от девочки? У папы спрашивают, а что случилось? Почему вы хотите отказаться от ребенка? Он говорит, я не хочу, я ее люблю, это наша дочь родная. Говорит, как это говорит? Я чтоб отказался от ребенка? Да никогда в жизни. Говорят, вот она хочет уйти от нас, ну вот мы очень расстроены, но мы не можем ей жизнь ломать. Вот она хочет уйти, вот все, вот довела эту ситуацию, вот, да, это любовь у нее там. Ну и все, там уже психолог включился, там уже инспектор включился. Девочка вот когда услышала, что мы от нее не отказываемся, мы ее любим. А у девочки была история возвратов, ее много раз возвращали, и ей казалось, что все родители приемные, ну это что-то временное. То есть можно от них уйти, можно прийти. Вот. И когда сказали, что мы от нее не отказываемся, это наша родная дочь, папа сказал, она говорит, как начала плакать, как начала просить прощения, прости меня, папочка, я никогда от тебя не уйду, мне не нужен никакой мальчик, я больше с ним вообще встречаться не буду, и не надо меня к нему возить. Вот такая тоже развязка была, поэтому надо, может быть, показать ребенку, ребенок может таким способом испытывать вашу прочность, а вернете вы его или не вернете, а любите ли вы его по-настоящему или не любите, да, сколько бы ваш ребенок не говорил, что я от вас уйду, говорите ему в этот момент, а я тебя люблю. Ну, тогда я пойду с тобой там, куда мы пойдем вместе, давай пойдем вместе, я не могу от тебя там, да, я не могу тебя отпустить одного, ты мой самый любимый.
Вот. Слушай, ну, мощная история, да, как раз под завершение. Дорогие, спасибо, что вот вы были с нами, спасибо за ваши вопросы, на какие-то мы ответим уже после эфира. Ну, я просто хочу сказать, что... Желаю всем родителям, которые сейчас проходят этот непростой период, и родителям, и детям, пройти его с минимальными потерями и разрушениями. Потому что действительно вот сценарии, они разные, мы же только дотронулись до верхушки айсберга. Здесь же можно говорить и говорить, и я думаю, что мы еще будем возвращаться к этой теме. Но это правда тяжело, тяжело для обоих. Иногда просто надо отпустить, как в твоем случае, Лен, да, вот отпустила к ровной семье, и хоть и тяжело было, но ребенку хорошо, и отношения не разрушились, слава богу. Вот где-то нужно и прощение просить, и восстанавливать отношения, если такая возможность только будет. Но, в общем, всем желаю вот в эти предпасхальные дни сохранить себя, сохранить отношения со своими детьми. Вот, Леночка, спасибо тебе большое. Мы сейчас ждем, ждем моих коллег.
Пока ждем, да, я тоже от себя добавлю маленькую ремарку. Не оставайтесь одни в трудной ситуации, когда остаешься один, кажется, что ты не справляешься, что все плохо, все гибнет. Обращайтесь к психологам, психологов очень много. Обращайтесь только, пожалуйста, к тематическим психологам, которые вообще в курсе, как реагировать. Ну, так бывает, что не тематические, просто не сталкивались с такими ситуациями и дают не очень хорошие советы. Вот, фондов много-много, бесплатных консультаций, я консультирую, но возможности, короче, миллион, пожалуйста, не оставайтесь в одиночестве, если не сами чувствуете, что не справляетесь, не знаете, как поступить.